В эфире «Свобода в 9». Сегодня 20 декабря, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. Будущее Косово все еще под вопросом. США и Евросоюз считают, что возможность решить вопрос путем переговоров исчерпана. Президентские выборы 2008 в России. Репортажи и интервью о кандидатах на пост главы государства. Городская тема. Аукцион на покупку земельных участков в Подмосковье. Олег Митваль против компании Романа Абрамовича. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня, панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема нашей программы. Совету безопасности ООН, обсуждавшему проблему решения Косово, не удалось найти компромиссное решение. Сегодняшний день перед заседанием называли днем, который может решить судьбу края, получить ли от Сербии широкую автономию, либо провозгласить независимость. Последнего в Косове желают больше. Но странам-участницам Совбеза договориться не удалось. ЕС и США заявили, что возможность решить этот вопрос путем переговоров исчерпана, и нужно готовить план поэтапного урегулирования. Россия же настаивает на продолжении переговоров. Эту тему обсуждаем с Сергеем Романенко, ведущим научным сотрудником Института международных экономических и политических исследований. Как развязать Косовский узел?
Мне кажется, что любое решение, которое будет сейчас принято, и даже если бы, допустим, это было решение принято совместно Белградом и Приштиной, на чем настаивают некоторые государства, то все равно это был бы только этап на пути действительно полномасштабного и прочного решения косовской проблемы. Сколько это может тянуться, это действительно невозможно, и в этом смысле я бы поддержал российскую позицию, вот именно в этом смысле, потому что, конечно, переговоры в такого рода конфликтах должны вестись до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение. Мне кажется, что наиболее такой яркий пример последнего времени – это соглашение, которое было достигнуто в Северной Ирландии. Там ведь никто не ставил никаких временных рамок. Другое дело, что вот та ситуация, когда, так сказать, Соединенные Штаты и Евросоюз выступают на стороне косовских албанцев, а Россия на стороне Сербии, она сама по себе непродуктивна, потому что, в общем-то, и Россия, и Евросоюз, и Соединенные Штаты должны ориентироваться на умеренные силы и в Сербии, и на Косово. А эта ситуация как раз стимулирует активность наиболее радикальных сил и в Сербии, и в Косово.
Ну вот, кстати, интересно, что провозглашение косоварами независимости поддерживают в Европе почти все страны, кроме Кипра.
Вы знаете, там, насколько я знаю, сильные сомнения испытывает Испания, а также Словакия и некоторые другие страны. Но я хотел бы сказать, что вот часто говорят о прецедентности косовского случая, но давайте все-таки не сводить все этнополитические конфликты на территории Европы, и тем более во всем мире, к косовскому случаю, потому что ситуация, которая складывается, допустим, в Испании, или сейчас вот мы видим политический кризис в Бельгии, она не имеет ровно никакого отношения к Косово, и эти ситуации будут разрешены в соответствии с политическими условиями, политическими традициями Испании и Бельгии, а ни в коем случае не Сербии, Югославии и Косово. Что касается Кипра, это тоже довольно интересная ситуация, потому что, с одной стороны, нам говорят, что Косово должно смотреть на Кипр, а с другой стороны, Кипр смотрит на Косово. Кто же все-таки на кого смотрит и кто для кого будет примером? Но мне кажется, что это совершенно разные случаи, потому что в случае Кипра имела место военная интервенция. Здесь ситуация совершенно другая, я имею в виду Косово. И не было все-таки в случае Кипра вот такой долговременной этнической чистки. Но это тоже вопрос очень сложный, он политизированный, потому что, насколько я знаю, официально геноцид признан не был. Вот. Но, тем не менее, известно, что политика, которую проводил Слободан Милошевич и его режим, она, в общем, очень дорого обошлась албанскому населению. И вот пик этой политики пришелся на 1998-99 год, когда, собственно, были вооруженные действия, и когда албанское население было вынуждено бежать из Косово. Но, с другой стороны, и тоже в этом трагедия, когда, так сказать, установилась власть косоваров, то это аукнуло сербскому населению. И, к сожалению, ситуация, в общем, во многом повторилась с точностью да наоборот. В том-то и трагедия, так сказать, случая Косово, что и независимость Косово – это признание этнического насилия, и непризнание независимости Косово – тоже это признание этнического насилия.
Европа, соответственно, находится, как вы сказали, на стороне косоваров, и Сербии предлагают дорогу в Европейский Союз в обмен на независимость Косово.
В известном смысле это так, и мне кажется, что Евросоюз зашел в тупик, потому что невозможно очень долго использовать вот этот прием, простите за тавтологию, использовать прием в Евросоюз как прием в политике по отношению к одному государству. В конце концов, даже те сербы, которые негативно относятся к режиму Милошевича и к политике этого режима в Косово, они все равно обижены на Европу за то, что они не проводят различия между нынешним правительством и правительством Милошевича. Они говорят, что же, разве они не видят, что у нас теперь демократическое правительство, и мы стремимся к демократии?
Да, кстати, малозамеченный факт на самом деле.
Ну, ситуация в Сербии — это предмет особого разговора, потому что там не только ведь есть президент Борис Тадич, но есть и премьер-министр Коштуница, есть радикальная партия, и, кстати, вот в этой связи очень важно, чем закончатся намеченные на 20 января и 3 февраля, если будет второй тур, президентские выборы в Сербии. Именно поэтому как раз косовских албанцев, видимо, попросят до начала февраля не провозглашать независимость, чтобы не дать козыря тем силам, которые выступают в Сербии с радикальных позиций.
Последний вопрос. А можете объяснить вкратце разницу между ситуацией в Косове и, например, той же Северной Ирландии или страной басков и Каталонии в Испании?
Честно вам могу сказать, что я не специалист по Испании и по Северной Ирландии. Вот, я только в общих чертах могу сказать, что если уже поднимать вопрос действительно о прецедентности Косово, то надо говорить о новом этапе, видимо, развития этнополитических отношений в Европе. Что же касается Северной Ирландии, то ее сравнивать с Косовом по сути своей. Мне кажется, что здесь просто совершенно разные конфликты. Один все-таки больше конфессиональный, другой межэтнический, я имею в виду Косово. Поэтому вообще, в принципе, я бы с очень большой осторожностью проводил параллели между разными этнополитическими конфликтами. Более того, я скажу, что существуют большие различия не только между, там, допустим, Косово и Северной Ирландией или постсоветским пространством, но даже между Косово и Боснией и Герцеговиной. Косово и Македонии.
Сергей Александрович, большое спасибо вам, что согласились ответить на наши вопросы.
Спасибо вам, Михаил.
Вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас в Москве 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Сербия настаивают на продолжении переговоров о статусе Косово, несмотря на заявления США и Европейского Союза о том, что все имевшиеся для этого возможности уже исчерпаны. Партия «Единая Россия», как ожидается, сегодня подаст документы в Центр избирком для регистрации своего кандидата на пост главы государства. Верховный суд России рассмотрит вопрос о законности проведения в Чите следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. Ну и я напомню вам, что сегодня в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Европейский час». Назову несколько тем часа. Библия и Коран на одном интернет-сайте. Автобиография французского прозаика Филиппа Саллерса. Вспоминая драматическую жизнь чешской джазовой певицы Эвы Ольмертовой. 15-летию со дня смерти. Вот такие темы в программе «Поверх барьеров». Ну, а у нас обзор прессы. В студии появилась моя коллега Вероника Баде. Вероника, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Что пишут о нашей коллеге Наталье Морарь, корреспондентке New Times, которой отказали во въезде в Россию в минувшее воскресенье и которая сейчас находится в Кишиневе?
Публикации есть в нескольких газетах, в частности, в «Новых известиях» и в «Новой газете». Вот что пишет «Новая газета». Издатель и главный редактор журнала New Times Ирена Лесневская заявила, что таким образом журнал пытаются попугать, ну, имеется в виду, да, задержание и депортация Натальи Морарь, попугать, погрозить пальцем за наше расследование, в которых принимала участие Наташа Морарь. Так испугаться 23-летней журналистки могли только наши ФСБшники, саркастически заметила она. Но таким образом они подтвердили правдивость ее последней статьи. Вместо того, чтобы подать на нас в суд, вместо того, чтобы иметь дело не с девочкой, а с журналом. Речь идет о материале «Черная касса Кремля», в котором рассказывается о обстоятельствах финансирования парламентской кампании администрации президента. И далее продолжает «Новая газета». Крупнейшее в мире профессиональное объединение работников СМИ, Международная федерация журналистов, обратилась к ОБСЕ и Совету Европы с призывом расследовать инцидент. Это вопиющее нарушение свободы прессы и ясное предостережение другим журналистам, чтобы они не пытались высвечивать темные стороны политики в современной России, подчеркнул генсек организации Эйден Уайт. Если журналистам обращаются подобным образом, не давая никакой возможности защититься, значит, свобода прессы находится под угрозой полного уничтожения. Это была публикация в «Новой газете».
Ну и общий тон статей какой он?
Ну, в общем, всюду упоминается, что это преследование, почти всюду в двух газетах, что это преследование по политическим мотивам, и упоминается о вмешательстве от международной журналистской организации.
Такой позитив, можно сказать, да?
Ну, если это можно назвать так, то да.
Ну и не будем забывать, что 10 дней осталось до Нового года, и газеты, насколько я знаю, уже распространяют полезные советы.
Совершенно верно. Например, как не напиться на корпоративной вечеринке? С такими советами выступает «Комсомольская правда». До Нового года остается меньше 2 недель, на работе уже запланировано праздничное застолье. Как не перебрать лишнего, не ударить в грязь лицом, советуют читатели и специалисты. В общем-то, советов ровно 2. Не мешать и хорошо закусывать, говорит Владимир Нужный, доктор медицинских наук, руководитель лаборатории токсикологии Национального научного центра наркологии России. Если перед крупным застольем, еще перед крупным застольем, хорошо бы чем-нибудь успокоить желудок. Тем более, если с ним есть какие-то проблемы. Попейте мятный чай. Поможет и зеленый. На всякий случай предварительно запаситесь сорбентами, активированным углем, эссенциале. После вечеринки примите эти препараты. Они помогут вывести токсины и поддержат работу печени и желудочно-кишечного тракта. Далее следует совет, какие напитки не стоит смешивать. Ну, конечно, особенно шампанскую с водкой и вина с водкой, потому что похмелье в этом случае будет страшно, предупреждает комсомолка. Далее, что еще? Если страдаете повышенным давлением, лучше предпочтите белое вино красным, оно более легкое. Голодный желудок – самый быстрый путь к крутому опьянению и жесткому похмелью. А на утро прибавится еще и боль от раздраженного желудка, поэтому ешьте все, советует эксперт. Считается, что жирная пища, особенно мясо и масло, уберегают от перепоя.
Смешивать можно как угодно.
Ну да, значит, а самый лучший совет дает читательница, это комсомолки, это картошка с мясом. Вот перед тем, как выпивать, лучше всего поесть картошки с мясом. Но, значит, дальше выступает врач, диетолог Ольга Самарина. Она говорит, что, конечно, это не на всяком корпоративном вечере подают такое блюдо. Поэтому закусывайте хотя бы бутербродами. Ржаной хлеб, например, улучшает работу кишечника, служит неплохим сорбентом, то есть выводит токсины. А если бутерброд с рыбой, вдвойне хорошо.
Ну и еще раз напомню, что для подготовки к Новому году осталось 10 дней. Спасибо, Вероника. Обзор газет подготовила моя коллега Вероника Баде. Ну, а после обзора прессы новости спорта. И теперь в студии Наталья Федотова, наш спортивный обозреватель. Наталья, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Давайте новости спорта.
Да, ну, вот из 3 главных событий я выделю баскетбол, волейбол и футбол. В 9-м туре групповых соревнований Евролиги УЛЕП баскетболисты ЦСКА держали 8-ю победу в Сиене. Они выиграли у своего главного соперника по группе А Монте-Паски, взяв верх над итальянским клубом со счетом 69-66. В 4-м туре групповых турниров мужской лиги чемпионов волейболисты казанской команды «Динамо ТТГ» выиграли в гостях у немецкого клуба «Фридрихсхафен» 3-1 и, имея 4 победы, уверенно лидируют в группе «С». В женской лиге чемпионов также вчера проходили игры 4-го тура групповых соревнований. В группе «Б» волейболистки «Заречья» из Одинцова играли в Турции с местным клубом «Фенербахче» и выиграли в 5 партиях 3-2. Это тоже 4-я победа подмосковного клуба в этом турнире. В среду завершилась борьба в 4 группах футбольного кубка УЕФА. Московский «Спартак» на выезде проиграл французскую «Тулузе» 1-2 и, набрав 7 очков, занял 2-е место в группе «Е», а возглавил группу «Байер» из Ливеркузина, в активе которого после крупной победы в гостях над швейцарским «Цюрихом» 5-0 стало 9 очков.
Наталья, ну вот если о матче «Спартака» с «Тулузой» говорить, это ведь игра может считаться рекордной по времени проведения. Впервые российская команда играла в Еврокубках столь поздно, аж во второй половине декабря, А чем-то еще эту встречу можно отметить?
Ну, пожалуй, наверное, и ничем. Все-таки я считаю, что да, довольно бездарно «Спартак» проиграл команде, которая до этого не имела ни одного очка в Кубке УЕФА. Ну, правда, справедливости ради стоит отметить, что играл «Спартак» практически вторым составом. Многие игроки травмированы, а Титова, Политикоси, Пуличенко, Станислав Черчесов просто дал отдохнуть. И всего 14 футболистов приехало на этот матч во Францию вчера.
Ну, тогда и результат неудивителен. Ну что, какие теперь соперники могут достаться московской команде в 1/16 финала?
Ну, так как «Спартак» занял второе место в группе, то его соперником будет один из клубов, занявших третье место в групповом турнире Лиги чемпионов. А это «Марсель» Франция, «Росенборг» Норвегия, «Вердер» Германия, «Бенфика» Португалия, «Глазго» Рейнджерс Шотландия, «Спортинг» Португалия, «ПСВ» Эйндховен Голландия и «Славия» Чехия. Так что своим вчерашним поражением «Спартак» усложнил себе задачу выхода в 1/8 финал. Если бы он занял первое место в группе, он бы встречался с одной из команд, которая заняла третье место в Кубке УЕФА, то есть заведомо более слабой.
Было бы полегче. Ну и сегодня еще один российский клуб имеет шансы пробиться в плей-офф. Это «Зенит», от которого, правда, ничего не зависит, и пробьется он лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств.
Да, но обстоятельства таковы, что должен или Азалкмар проиграть Эвертону. В принципе, это вполне возможно, но голландский клуб играет дома, английский уже обеспечил себе первое место в группе А. Или вот Нюрнберг, например, должен уступить греческой Ларисе, аутсайдеру группы, не набравшим пока очков. Ну, то есть это уже из области фантастики.
Ну что ж, ну будем надеяться. Будем надеяться. Спасибо, Наталья. О новостях спорта нам рассказывала Наталья Федотова. В эфире «Свобода в 9», и мы возвращаемся к политике. Российские коммунисты зарегистрировали в Центризбиркоме свою инициативную группу по выдвижению в президенты Геннадия Зюганова и обратились в прокуратуру с требованием расследовать фальсификации на думских выборах. Что говорит лидер КПРФ о начинающейся президентской кампании, и что говорят об этой партии эксперты, рассказывает Данила Гальперович.
Геннадий Зюганов стартует со своей избирательной кампанией одним из первых. В среду Центризбирком России зарегистрировал группу коммунистов, выдвинувших своего вождя кандидатом на пост президента страны. Сам лидер КПРФ отметил это событие несколькими громкими заявлениями для прессы, в том числе рассказом об обращении Компартии в Следственный комитет при Генеральной прокуратуре с требованием возбудить уголовные дела по нарушению в ходе прошедших выборов в Государственную Думу. Фальсификация результатов голосования, например, в Мордовии, по мнению Геннадия Зюганова, полностью подтверждается документами и свидетельствами очевидцев. Лидер КПРФ говорит, что судиться надо обязательно, чтобы на президентских выборах члены комиссий боялись нарушать закон.
Наша задача – максимально активизировать всех, кто не желает жить в криминально-бандитском государстве. С властью, где передается наследнику в качестве такого подарка. В России не будет двух царей. Никогда не будет. Поэтому, если Путин рассчитывает, что будет премьером работать при новом государе, это глубокая наивность. А если это будет мнимый государь, то это означает тяжелые последствия для нашей страны.
Лидер КПРФ говорит, что нарушения были массовыми, а фальсификации в пользу партии власти и в ущерб Компартии огромными. Но почему тогда просто не бойкотировать Думу, избранную с такими нарушениями? Вот ответ Геннадия Зюганова в интервью «Радио Свобода».
Я считаю, это капитулянская позиция в принципе неверна. Мы должны использовать любую трибуну. Местное законодательное собрание, Думу, Республиканский совет, Государственную Думу, для того, чтобы объяснять людям, для того, чтобы проводить политику, которую нам высказали избиратели, для того, чтобы энергичнее участвовать во всех мероприятиях.
Геннадий Зюганов говорит, что Компартия будет использовать в предстоящей президентской кампании современные технологии, в том числе интернет, в котором можно давать пресс-конференции в прямом эфире без всяких затрат на телевидение. Политолог Владимир Прибыловский объясняет, что КПРФ – это самая влиятельная именно политическая партия в России. «Единую Россию» он называет корпорацией чиновников, устроенной не по политическому принципу. Однако, по словам Владимира Прибыловского, успехи КПРФ в парламентских и президентских кампаниях обычно разнятся.
Есть интересный момент. За КПРФ уже традиционно голосует больше людей, чем потом голосуют за кандидата от Компартии на президентских выборах. Дело в том, что электорат Компартии и президента Путина частично пересекается. И довольно значительная часть людей, голосующих на думских выборах и на местных выборах за Компартию, на президентских выборах предпочитает президента Путина. Опять-таки, при том, что на президентских выборах тоже у нас далеко не все чисто, но может быть, там, там от трети до половины коммунистического электората на президентских выборах предпочитает Путина, а не Зюганова.
Кандидат в президенты от коммунистов тот же, что и 11 лет назад, а флаги со Сталином и одновременно лозунги с обвинениями в адрес власти реют над их демонстрациями. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
А я напомню, что о намерении участвовать в выборах заявили 11 самовыдвиженцев, среди них и писатель, бывший диссидент Владимир Буковский. Однако он, вероятно, не пройдет процедуру регистрации в Центризбиркоме, потому что Конституционный суд отказался рассматривать жалобу координатора его инициативной группы Владимира Карамурзы, который пытался оспорить положение закона, которые запрещают лицам с двумя гражданствами избираться в органы власти. А Владимир Буковский, помимо российского, имеет и британское гражданство. Решение судей. В интервью Марьяне Тарачешниковой комментирует доктор юридических наук, профессор Московской государственной юридической академии Борис Страшон.
Законодатель имел право издать такую норму, поскольку статья 62 Конституции, в части 2, сказано, что наличие у гражданина Российской Федерации гражданство иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Вот федеральный закон в данном случае предусмотрел иное, а именно, что на эту должность лица, имеющие кроме российского гражданства какое-либо другое, не могут претендовать. Более того, я бы сказал, что даже если бы в законе этой нормы не было, все равно, согласно вот статье 81 Конституции, тоже часть 2, президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Поскольку тут проживающий в настоящем времени употреблено, то есть эти 10 лет должны считаться вот на момент сегодняшний.
Таким образом, получается, что господин Буковский никак не может?
Никак не может, да, по двум основаниям.
Скажите, пожалуйста, а вот в данном случае, если вдруг он попытается разбираться в судебном порядке, в судах общей юрисдикции, или как-то решить этот вопрос с ЦИКом, то кто должен доказывать, что он жил в России меньше 10 лет подряд, и кто должен доказывать, что у него есть или нету второе гражданство?
Второе гражданство?
На ком лежит бремя доказывания в данном случае? На Центральной избирательной комиссии или на Буковском?
Конечно, конечно. Они могут, конечно, это запросить, но факт этот, в общем, общеизвестный. Равно как и то, что он не жил в России последние 10 лет.
Марьяна Тарачешникова беседовала с доктором юридических наук Борисом Страшоном. Напомню, что в эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов программа «Час прессы». Ее тема – каким будет новое премьерство Юлии Тимошенко? Каковы отношения нового главы правительства и средств массовой информации? Об этом со своими гостями, экспертами беседует ведущий программы Виталий Портников. Ну а сейчас в Москве 9:30. Краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России рассмотрит сегодня вопрос о законности проведения в Чите следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ожидается, что Лебедев примет участие в заседании в режиме видеоконференции. Судья удовлетворил соответствующее ходатайство. Представители организации «Голос Беслана» объявили голодовку в здании Верховного суда Северной Осетии. Акция началась после того, как судебная коллегия приняла решение о закрытии общественного комитета «Голос Беслана» в прежнем составе. Партия «Единая Россия», как ожидается, подаст сегодня документы в Центризбирком для регистрации своего кандидата на пост главы государства. В начале недели на съезде партии была официально выдвинута кандидатура вице-премьера Дмитрия Медведева, предложенная президентом Владимиром Путиным. Кроме Медведева, документы в ЦИК представит один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов. Россия и Сербия настаивают на продолжении переговоров о статусе Косово, несмотря на заявления США и ЕС о том, что все имевшиеся для этого возможности уже исчерпаны. Совету безопасности ООН, обсуждавшему проблему Косово в среду, так и не удалось найти компромиссное решение. Конгресс США одобрил выделение 70 миллиардов долларов на финансирование военных операций в Ираке и Афганистане. В Киргизии кандидаты в депутаты парламента от оппозиционной партии Атамекен начали голодовку, протестуя против итогов досрочных парламентских выборов. Депутатские мандаты будут распределены среди трех партий – пропрезидентской Акжол, коммунистами и социал-демократами. Оппозиционные партии в парламент не прошли. Новым президентом Южной Кореи станет представитель консервативной оппозиции Ли Мён Пак.
Моя коллега Ольга Шохина следит за развитием событий. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Итак, сегодня, 20 декабря, в России отмечается День работника органов государственной безопасности. И, как сообщает наш корреспондент, как считает наш корреспондент Наталья Голицына, в этот день полезно оглянуться на противоречивую историю советских и российских органов безопасности от ВЧК до ФСБ. Живущий в Лондоне, бывший резидент КГБ в Великобритании, а ныне историк разведки, автор нескольких книг о КГБ, Олег Гордеевский, не понаслышке знаком с работой советских и российских органов безопасности. С ним и побеседовала наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Господин Гордеевский, существует обширная чекистская мифология. Большевики говорили, что ЧК создавалась как орган социальной защиты. Чем на самом деле была ЧК и все ее последующие ипостаси ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ?
Совершенно ясно, что ЧК, ГПУ, НКВД, КГБ создавались для защиты тоталитарного режима, однопартийной системы, коммунистической партии. И поскольку однопартийная система не может действовать без репрессий, без подавления людей, они занимались колоссальным подавлением, особенно с 20-х годов по 50-е, подавлением населения, расстрелами, концентрационными лагерями. Было 150 концлагерей. Это КГБ создало при поддержке и по инициативе партии. И сейчас, когда после 9-летнего перерыва при Ельцине, сейчас ФСБ, СВР за границей, они создают, опять же, те же формы, к которым они привыкли. Подавлять население, но сейчас гораздо хуже, потому что они у власти, они и управляют, и подавляют. Представляете себе, это двойная тоталитарная система.
Скажите, а можно ли говорить о какой-то эволюции советской, а затем российской службы безопасности?
Конечно, можно говорить. Дело в том, что вначале это была чистая банда, бандиты. Стреляли ни за что, расстреливали, брали заложников, бросали в тюрьмы. И тогда была пролетарская такая мораль. И людей с высшим образованием вообще не брали в ГПУ и в начале в НКВД. А потом, в конце 30-х годов и 40-е, 50-е, это изменилось. И стали брать в офицерский оперативный состав людей с высшим образованием. Хотя и были все репрессии, и жестокости, и пытки, но внутри аппарата нравы изменились. И стали говорить на «вы», не стали говорить «приказывая», стали говорить «пожалуйста, сделайте», и так далее. И эта напускная цивилизованность, она оставалась до последних дней.
А существует какой-то типичный образ чекиста или гибиста, как говорят?
Ну, знаете, конечно, чекиста образ типичный не существует. Его нет, потому что все люди разные. У людей разное образование, разный характер, разные нормы поведения, разный опыт. Но типичные черты – это подозрительность, наблюдательность, недоверчивость, стремление проверять. Я считаю, что самое типичное для современного чекиста, меньше СВР, но больше ФСБ, это то, что они все время думают о компромате.
Наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына беседовала с историком разведки Олегом Гордеевским. А нашего корреспондента в Пскове Анну Липину мы попросили поспрашивать прохожих на псковских улицах. Как вы оцениваете деятельность чекистов?
Большой тревогой. Потому что я согласен с теми, кто утверждает, Россия на чекистском крючке. Это мы и по себе ощущаем. Правозащитники, которые заявили о своем участии в рамках другой России. И теперь мы находимся под неусыпным надзором этой организации, которая постоянно нас отслеживает.
Это отвратительно. Мы это проходили в 70-х, 80-х годах, когда под прессом КГБ находилось все гражданское общество в лице его правозащитной части в первую очередь.
И сегодня мы на тех же граблях стоим.
В личной жизни я как бы с органами безопасности не сталкивалась, но думаю, что работают они исполнительно. Постоянная информация по телевизору, что предотвращают теракты, задерживают нарушителей на границах, контрабанду. Мы живем спокойно.
То, что у нас ФСБ работает довольно эффективно, я думаю, сомневаться не приходится. Другое дело, что многие жители России, особенно пожилого возраста, помнят еще советские времена, когда органы безопасности играли в жизни государства гораздо более важную роль, карательную в том числе. И об этой роли простой гражданин страны никогда не забывал. Сейчас, несмотря на то, что многие по-прежнему используют органы безопасности чекистов в виде какого-то такого жупела, пугала, мы о нем не слышим в повседневной жизни. И это на самом деле правильно.
Как-то моя сестра говорила, что к ней приходил представитель ФСБ, потому что она занимается проблемой толерантности, и в связи с этим они часто встречаются с представителями других государств. И вот после того, как в очередной раз приехали люди, которые проводили семинар, после этого ФСБ заинтересовалась. Приходила, спрашивала, что было на этом семинаре, никаких последствий дальнейших не было, вот, к счастью. Ну, было неприятно, все равно было неприятно, потому что не хочется, чтобы нашу жизнь так конкретно отслеживали, вот так вот, куда-то я поехала, с кем-то встретилась, появляется ФСБ, который оказывается в курсе.
Мы живем достаточно безопасно и даже не знаем о тех возможных каких-то угрозах или, может быть, попытках шпионажа, которые совершенно наверняка западные государства предпринимают в отношении России. Этого, наверное, есть и большая заслуга органов Федеральной службы безопасности.
Ну, периодически проходит информация от ФСБ, что они задерживают контрабанду, предотвращают теракты и, в общем-то, наверное, действительно справляются со своей работой, коль я себя ощущаю спокойно.
Вот как отвечают псковичи на вопрос: как вы оцениваете деятельность чекистов? Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Ненадолго перенесемся в солнечную Испанию. Планы Еврокомиссии в отношении автомобильных компаний, которые отныне будут обязаны выпускать двигатели с низким показателем выброса в атмосферу углекислого газа, с одобрением приняты испанским правительством. О борьбе за чистое небо над Мадридом наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Испанское правительство, которое искренне верит в гипотезу об изменении климата на планете по вине человека и в то, что эти изменения можно предотвратить, поддержала инициативу Еврокомиссии. Напомним, что она предусматривает введение штрафов для тех автомобильных компаний, которые не захотят выполнять экологические нововведения. Так, до 2012 года производители автомобилей должны будут снизить уровень выбросов углекислого газа со 160 до 130 граммов на километр. Очевидно, что Брюссель стимулирует своим проектом производство экономичных малолитражных автомобилей. Кстати, еще до решения Еврокомиссии испанское правительство заявило, что увеличит налоги на лимузины и внедорожники, именно потому, что они потребляют слишком много горючего и оттого больше загрязняют воздух. Премьер-министр страны Хосе Луис Родригес Сапатеро декларировал свою приверженность идеям борьбы с климатическими изменениями. Мы не можем терять ни минуты. Мы должны действовать в соответствии с указаниями нашей науки, с имеющимися новейшими знаниями в области борьбы с изменением климата. Тоже по-боевому, но с противоположных позиций, выступил генеральный директор Национальной ассоциации производителей автомобилей Испании Луис Валеро. Он напомнил, что эта некогда процветавшая отрасль испанской экономики сейчас находится в отчаянном положении. Из-за роста цены на бензин люди стали меньше покупать машины. Нормативы Евросоюза, если они будут одобрены государствами-членами, заставят взвинтить цену и на автомобили, А если при этом еще будет сделана попытка затолкать любителей лимузинов малолитражки, то продажи вообще прекратятся, и автомобильная промышленность Испании разорится. На улице окажутся десятки тысяч рабочих. Луис Валеро призвал испанские власти провалить планы Еврокомиссии. Надеемся, что испанское правительство защитит интересы национальных производителей. Французское Peugeot и германское BMW также подвергли планы ЕС критике, назвав их антирыночными. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Логичным продолжением этого сюжета станет выпуск новостей высоких технологий, которые подготовила и представит вам наш обозреватель Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Apple начинает продвижение своего коммуникатора iPhone в странах Азии. Apple предполагает заключить эксклюзивный договор на подключение iPhone в Японии с компанией NTT Docomo, имеющей 53 миллиона абонентов. В Китае партнером Apple может стать компания China Mobile, сеть которой охватывает 350 миллионов абонентов. iPhone официально продается в Соединенных Штатах и Европе. Apple планирует продать до конца года 10 миллионов устройств. О перспективах iPhone в России рассказывает Владимир Губайлов.
С конца ноября у российских любителей iPhone появилась возможность официального подключения. Немецкая компания T-Mobile начала продавать устройства с официально разблокированной сим-картой. Тогда устройство может подключаться к любому мобильному оператору. И такое устройство стоит $1500. О начале официальных продаж iPhone в России Apple пока не сообщает.
Новости коротко. В Москве на общем собрании Российской академии наук было принято решение о создании отделения нанотехнологий. С этой целью будет преобразовано отделение информационных технологий и вычислительных систем, которое возглавляет президент Российского научного центра Курчатовский институт академик Евгений Велихов. По словам президента РАН Юрия Осипова, создание нового отделения потребует также расширения общего количества членов академии и избрания по крайней мере еще 10 академиков и 20 членов-корреспондентов Академии наук. Соответствующие поправки в устав академии были приняты большинством голосов. Глобальный рынок интернет-рекламы вырос в 2007 году на 25% и достиг $20 миллиардов. Несмотря на впечатляющий рост, аналитики считают, что рекламодатели пока робко выходят на интернет-рынок. Это связано с отсутствием четких критериев оценки эффективности рекламы в интернете. Три голландские компании оштрафованы в общей сложности на 1 миллион евро за незаконное распространение вредоносных программ. Компании устанавливали на компьютеры пользователей программы, загружающие рекламу. В общей сложности незаконные программы были установлены на 22 миллиона компьютеров в Нидерландах и других странах. Для распространения программы использовались сети зомби-компьютеров. Количество зараженных компьютеров увеличивалось в среднем на 8 тысяч в день.
Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Не устаю напоминать вам, что этот выпуск вы всегда можете прочесть и в интернете на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru в разделе «Наука и технологии». Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Представители организации «Голос Беслана» объявили голодовку в здании Верховного суда Северной Осетии, протестуя против закрытия общественного комитета в прежнем составе. Партия «Единая Россия», как ожидается, подаст сегодня документы в Центр избирком для регистрации своего кандидата на пост главы государства. Россия и Сербия настаивают на продолжении переговоров о статусе Косово, несмотря на заявления США и Европейского Союза о том, что все имевшиеся для этого возможности уже исчерпаны. Верховный суд России рассмотрит сегодня вопрос о законности проведения в Чите следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Переходим к нашей традиционной рубрике, которая называется «Новости двух мегаполисов». Сначала панорама основных событий Москвы и Петербурга в изложении корреспондента «Радио «Свобода» Веры Володиной.
Москва. Мосгордума рассмотрела в первом чтении поправки, важные для москвичей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, но не имеющих статуса малоимущих. Таких не ставят в очередь на жилье, но по поправке они смогут участвовать в городских программах улучшения жилищных условий на возмездной основе, по ипотеке, субсидиям, по программе для молодых семей. Петербург. Ассоциация предпринимателей малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга обратилась к общественности с открытым письмом. Бизнесмены возмущены решением Смольного выселить региональное отделение партии «Яблоко» из офиса на улице Маяковского и создать там дом предпринимательства. Ассоциация видит в этом желание властей свести политические счеты с яблочниками под видом защиты интересов предпринимателей. Именно в этом офисе летом этого года проходила голодовка предпринимателей, протестующих против монополизма в сфере рыночной торговли и ЖКХ. Бизнесмены напоминают, что именно яблочники помогали им проводить массовые акции протеста, оказывали помощь в организации пресс-конференции, были наиболее последовательны в защите интересов десятков тысяч предпринимателей малого бизнеса. Москва. Почти 16% москвичей имеет уровень доходов ниже прожиточного минимума, но это почти на 2% меньше, чем в прошлом году. Петербург. В Ленинградской области организованы специальные курсы по подготовке управляющих многоквартирными домами. Обучение финансируется из областного бюджета. Менее половины собственников жилья в Ленинградской области выбрали способ управления собственным домом. Это прежде всего новое жилье. Живущие в старых домах не хотят создавать товарищ собственников жилья, опасаясь остаться один на один с капитальным ремонтом дома. Москва. Руководитель комплекса экономической политики и развития Москвы Юрий Росляк заявил, что на капитальный ремонт жилья в Москве в будущем году выделяется 40 миллиардов рублей. Эта статья становится одной из самых затратных для городской казны. Первый заместитель мэра заявил, что дотации с федерального бюджета пока только в планах, но ремонт должен проводиться без привлечения средств населения.
Дело очень нужное. Это дело, будем так говорить, чести Российской Федерации. То есть на протяжении фактически 15 лет, за редким исключением, в Москве мы продолжали работу по капитальному ремонту, возник большой объем недоремонта, в том числе по приватизированному уже жилью.
Петербург. Утверждена стоимость жилищно-коммунальных услуг в Ленинградской области. Они подорожают с Нового года в среднем на 19%. Москва. Памятник Минину и Пожарскому готовится к первой реставрации с момента установления в 1818 году. Москомнаследие предполагает, что на эти работы понадобится 2 года. Новости Москвы и Петербурга. 20 декабря. Вера Володина.
А городской репортаж сегодня на тему «Дорогие земли Подмосковья». Арбитражный суд Москвы приостановил действие приказов о проведении аукционов. Мослесхоз выставлял на аукцион право аренды лесных участков на западе Московской области. Аукционы планировалось провести 18, 19 и 20 декабря, то есть вот в эти дни. И первый из них состоялся, несмотря на решение арбитражного суда. С подробностями Вера Володина.
Аукцион, проходивший 18 декабря, предлагал право аренды 22 лесных участков. Срок аренды 49 лет. Самый крупный участок – около 400 гектаров в Баковском лесничестве рядом с городом Одинцово. Законность проведения аукциона оспаривало Звенигородское лесничество, утверждавшее, что именно оно, а не Мослесхоз, является собственником земель. С истцом по делу выступает Росприроднадзор. Зам руководителя этого ведомства Олег Митваль объяснил, что остановить продажу лесных угодий удалось только при вмешательстве министра природных ресурсов Российской Федерации Юрия Трутнева.
Если бы министр не успел до подписания итогов, то вчерашние бы все лоты прошли бы. 4 аукциона уже безвозвратно отменены. Их готовить 3 месяца новые надо. Трех декабрьских, 2 перенесены тоже неизвестно на какой срок, и вообще зависит от решения суда. А один тоже подвешен до решения суда, вступившего в законную силу, это несколько месяцев в любом случае. Сейчас реально попытаются только те, которые вчера там вроде как 22 лота на 490 гектар. Но в той ситуации, которая сейчас, мне очень кажется сомнительным, если судья, который вынес сам же решение о приостановке приказа, потом не примет во внимание то, что его определение фактически было игнорировано, а это судьи не любят.
Впрочем, если суд решит, что аукцион от 18 декабря правомерен, то по его итогам будут заключаться договоры аренды. Стартовая цена участка в Баковском лесничестве, например, составляла $25 за сотку. Она же, по оценкам риэлторов, стоит не менее $5000 и абсолютно бесценна для жителей Москвы и Московской области.
Были люди, которые хотели взять в аренду государственный лес по цене 620 рублей за сотку. Действительно, простые граждане от этого увидели бы еще дополнительный забор. Я хочу сказать, что 2000 гектар в западном направлении до 30-го километра, это означает, что в западном направлении были бы одни заборы. Естественно, тут же бы начались вырубки, потому что люди бы начали строить так называемые рекреационные объекты, про которые, в общем-то, до конца нельзя сказать, что это такое. Это или навес для теннисного стола, или спортивный трехэтажный дом с бассейном. Например, там написано в лесном кодексе временное сооружение, а СНИПов на временное сооружение нет. И что такое временное сооружение, будет чиновник определять на месте. То есть это, конечно, будет вакханалия, которая, в конечном счете, с одной стороны, приведет к полному огораживанию всех участков леса в этом направлении, с другой стороны, приведет просто к бесконтрольной вырубке и застройке.
Председатель межрегионального движения дачной амнистии Николай Дежур еще 28 ноября призвал Рослесхоз отказаться от планов сдачи в аренду этих участков подмосковных лесов и отменить проведение аукционов.
Практика последних лет показывает то, что сегодня запрещено законом, а в принципе, с экономической точки зрения, совершенно невыгодно брать лес в аренду. И тогда почему такой ажиотаж и почему такой ажиотажный спрос? Ответ прост. Потому что в течение времени появляются легкие поправки в действующее законодательство. И, собственно, суть поправочки, она очень маленькая. Сегодня нельзя строить капитальное строение. А завтра появляется маленькая поправочка, что можно возводить капитальное строение. Либо для лиц, арендовавших до такого-то периода, есть определенные преференции, определенные привилегии, которые уже как бы внесли арендную плату. Им, допустим, разрешают строительство водоемов и опять тех самых капитальных сооружений. Потому что, я еще раз говорю, законом запрещено. Причем жестко регламентировано, лесники обязаны тут же принимать меры, штрафовать.
Замруководителя Росприроднадзора Олег Митваль.
Они действительно оставляют некоторые лазейки для возможного последующим путем нескольких итераций перехода из вот этой аренды рекреационной в собственность. И самое главное другое, у нас в законе закреплено право доступности государственных лесов. Написано, что нельзя не допускать граждан в государственные леса. А если мы сдали бы все в аренду, то тут же бы везде возникли заборы, и что? Как много желающих по рублевке получить сотку за 600 рублей. Некоторые чиновники уже должны были получить взяток, и сколько им придется теперь отдавать денег. Могу только сказать, насколько сложно было министру принимать такое серьезное решение. Это действительно факт. Даже у министра природных ресурсов были сложности принятия этого решения. Благодаря жесткому решению Юрия Петровича Трутнева, государство просто спасло 2000 гектар леса.
Рослесхоз собирался передать в аренду даже земли в границах памятника природы Лохин остров, на который давно положили глаз бизнесмены, утверждающие, что строить там ничего не будут. К слову, арендатор по этим аукционам имеет право создавать на участке лесную инфраструктуру, лесные дороги, склады и прочее, лесоперерабатывающую инфраструктуру, а также строить, реконструировать и эксплуатировать объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры в соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации и еще с согласия арендодателя передавать свои права и обязанности другим лицам. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша». Сегодня
театры. В театре «Эцетера» сегодня премьера спектакля по знаменитому роману Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», режиссер Адольф Шапира. В главных ролях эстонский актер Элма Нюганин и петербургский артист Сергей Дрейден. На сцене театра имени Пушкина этим вечером Конфедерация театральных союзов представляет спектакль по пьесе Чехова «Три сестры» в режиссуре англичанина Деклана Доннеллана. В главных ролях заняты Нелли Уварова, Евгения Дмитриева, Андрей Мерзликин, Александр Феклистов и другие. другие. Концерты. В Центральном доме художника сегодня представит свой сольный акустический альбом лидер поэтического объединения куртуазных маньеристов и группы «Бахыт Компот» Вадим Степанцов. Пластинка называется «Великое и смешное». В МХАТе имени Горького сегодня второй и заключительный концерт группы «Аквариум» с предрождественской программой «Лунный тур». А в Большом зале консерватории открывается очередной фестиваль «Русская зима». Первый концерт на нем даст симфонический оркестр и хор Большого театра, управлять которым будет чех Иржи Белоглавик, дирижер британского симфонического оркестра BBC. В программе произведения чешских же композиторов Антонина Дворжика и Леоша Яначика. Выставки. В библиотеке иностранной литературы сегодня открывается выставка «Чистым сердцем». Представленные на ней экспонаты созданы пациентами нескольких российских больниц, страдающими онкологическими и гематологическими заболеваниями. Выставка посвящена памяти священника храма Косьмы и Дамиана в Шубине отца Георгия Чистякова, который до последнего дня жизни служил делу помощи тяжело больным детям. Смысл названия выставки организаторы объясняют буквально, поскольку именно сердцем живут и творят дети, тело которых сковано болезнью, а руки часто не хотят слушаться. Кино. В Доме кино сегодня необычное событие – кинопремьера российского телефильма «Ночные посетители», рекомендует Мумин Шакиров.
Картину «Ночные посетители» Игорь Масленников, автор известного сериала о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, снял специально для телевидения. Но премьера пройдет не на телеэкране, а в кинозале. Режиссер решил посвятить этот фильм своим коллегам-актерам. Главную героиню играет популярная Елена Яковлева. По сюжету у актрисы ночью на съемках случается тяжелый приступ. Ее привозят в ближайшую больницу, где дежурные врачи подозревают нечто очень серьезное. И за одну ночь, оставшуюся до операции, она объясняется со всеми мужчинами своей жизни, мужьями, любовником, коллегами, боясь умереть, не высказав все, что до сих пор не решалась сказать. Однако утром консилиум отменяет все ночные подозрения. Как жить дальше? Этим вопросом задаются авторы фильма. В основу картины положена пьеса «Она и ее мужчины», написанная драматургом Валентином Озерниковым, придумавшим сюжеты не одного десятка российских кинолент.
Это была «Московская афиша» на сегодня, 20 декабря. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор-ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, слушайте у нас в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет его Ирина Лагунина. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, еще процессы.
Я верю, что процесс очищения Украины не обратим.
Я думаю, что сегодняшнее событие углубит политическую нестабильность и приведет к дальнейшей конфликте.
Максимальное наказание по данной норме Уголовного кодекса составляет...
Освоение южно-русского месторождения служит ярким примером эффективного российско-германского...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».